Добрый вечер. Я приветствую аудитории радиостанции «Эхо Москвы». Как всегда в это время программа «Цена Победы». Сегодня мы работаем таким образом. Я, Владимир Рыжков, нахожусь в московской студии «Эхо». Виталий Дымарский с нами то ли по Зуму, то ли по Скайпу, короче говоря, по интернету из Санкт-Петербурга. Виталий, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Вот. По Зуму, да. Отрекламируем эту компанию еще раз по Зуму.
Это компания.
Вот. И в гостях у нас доктор экономических наук Борис Чискидов. Борис – специалист по военной экономике муссолинивской Италии. И мы не так давно делали программу об этом. И специалист по военной экономике нацистской, фашистской Германии. Или, как еще можно сказать, Третий рейх. Да. Борис, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, давайте мы уже начнем
наш... Володя, может быть, да. Мы сразу же тогда анонсируем как бы такой сериал небольшой.
Я как раз хотел сказать о том, что материала у Бориса очень много, и мы решили не рассказывать про экономику нацистской Германии Борис скороговоркой, да. Мы лучше это расскажем нашей замечательной и очень чуткой аудитории с толком, с расстановкой. Поэтому мы начнем сегодня с кризиса Веймарской республики и, значит, с прихода нацистов к власти. Сколько успеем, столько успеем рассказать, а потом будем постепенно продолжать этот сериал. Борис, давайте, и, может быть, первый вопрос к вам, может быть, такого общего плана. Что такое была экономика Веймарской Германии, почему она так тяжело перенесла кризис 29-32 года, Великую депрессию, и как вот этот кризис экономики Веймарской Германии создал предпосылки, по сути дела, для прихода Гитлера к власти и для полной перемены внутренней и внешней экономической политики?
Ну, на самом деле начинать как... Плохо слышно. На самом деле начинать надо издалека, потому что Германия же образовалась достаточно поздно. Как единое государство она образовалась в 1971 году. Ну, реально, скорее можно...
При Бисмарке.
Да, при Бисмарке, после победы над Францией. Но скорее это можно отнести к августу 1966 года, когда образовался Северогерманский союз.
1866
года. Да, разумеется. Да. Разумеется. 1666 года. И это было экономически очень разнородное объединение, потому что, с одной стороны, политически там доминировало Пруссия с ее юнкерами и, по сути дела, сельским хозяйством.
А с крупными поместьями, да?
Не такие они были и крупные, как кажется. Другое дело, что кайзер всегда рассматривал себя именно как выразитель не просто юнкеров, а юнкерского офицерства. Известная история, что Вильгельм II, он, в общем-то, был антисемит, но не в духе Гитлера, он просто вот не любил лично евреев. Он их не хотел брать в армию. Почему? Потому что каждый немецкий офицер, будь он нищ, как церковная крыса, в звании лейтенанта мог, если одевал белые перчатки, явиться во дворец кайзера. И эти люди, в общем-то, правили Германией очень долго. И окончательно им хребет сломал только заговор Штауфенберга. До этого они сохраняли свое влияние. Их очень интересно характеризует Энгельс. В каждом дюйме бароны, в каждой капле крови плод 64 равных браков, в каждом взгляде вызов. Но в чем была их экономическая основа? В экспорте. Они вывозили зерно. Они вывозили зерно и скот. Поэтому они с самого начала образования вот этой единой Германии выступали за то, чтобы был союз с Англией, потому что в Англии можно вывозить зерно и скот, а промышленные товары не надо облагать пошлинами, потому что они их не производят. А с Россией надо воевать, потому что Россия конкурент по вывозу зерна и скота. И были достаточно развитые в промышленном отношении регионы, это в первую очередь прирейнские, северогерманские территории.
А Бавария была уже тогда развита?
С Баварией отдельный разговор, потому что католическая Бавария была союзницей Франции Наполеона III, она вместе с ней потерпела, до этого она была союзницей еще и Австрии, то есть она дважды потерпела поражение от Северогерманского союза, и ее уже под самый конец включают в Германскую империю. Она была достаточно развита и в промышленном, но в первую очередь в сельскохозяйственном отношении, хотя мы еще поговорим, что это развитие далеко не было таким, как нам кажется сегодня. Еще в годы Второй мировой войны в Баварии пахали на валах. Зачастую. Но она, в принципе, очень не тяготела, так скажем, к единому рейху. Это отдельный разговор. Становящаяся на ноги промышленность хотела вывозить промышленные товары. Немецкий народ был бедным народом. внутренний рынок был очень узкий. К 90-м годам, ну, даже к 70-м годам уже половина населения была городская и промышленная, это промышленные рабочие, но покупать так же, как французы и англичане, они ни в коей мере не могли. И канцлер Каприеви, мы забегаем очень-очень сильно вперед, он говорил, мы должны вывозить или товары, или людей. Иммиграция из Германии тоже была преизрядной во второй.
Ну да, мы же знаем, сколько сотен тысяч немцев уехало в Америку.
В Соединенные Штаты, безусловно.
Да.
Безусловно. И вот эта вот дихотомия, она сохранилась надолго. Она сохранилась до мая 45-го года, когда разные группировки уже после самоубийства Гитлера все раздумывали, а перед кем бы нам лучше капитулировать, перед союзниками или перед Советским Союзом? Вот воевать с Россией или не воевать, воевать с Англией или не воевать? И второе, что очень сказывалось на германскую экономику, это ее милитаризация. Они же получили колоссальную контрибуцию от Франции, 5 миллиардов долларов по итогам франко-прусской войны. И вот представьте себе, для того времени, для достаточно неэластичной налоговой системы, в общем-то, очень бедное государство Пруссия получает в свое распоряжение такие деньги. И почти все эти деньги ушли на вооружение. Ушли совершенно впустую, потому что уже через 10 лет изменилось не только вооружение армии, изменилась даже форма солдата. Но, тем не менее, это вот сложилась такая специфическая модель. У нас есть текущее преимущество. Мы долгое соревнование выдержать не можем, надо его быстро реализовать. Потом это все стало накладываться на экономику. Опять-таки, капитала не хватало. В отличие от Италии, экономика была сбалансирована. Было бы больше капитала, они бы его абсорбировали успешно. Но его не хватало. В результате огромная роль банков. У банков оказывается колоссальное количество акций промышленных предприятий. Формируются вот эти знаменитые немецкие концерны. Где можно получить наибольшую прибыль? На военных заказах государства.
Это Крупп прежде всего, да?
О, нет, их там было довольно много. Если хотите, мы остановимся подробно, но интересно. Это и Крупп, и Тиссен. Они, и кстати, менялись. Некоторые разорялись, другие поглощались. Все там было...
Сименс, наверное, тоже в их числе.
А «Сименс» другой. «Сименс» — это электротехническая промышленность. Он появляется существенно позже. Он появляется уже после Первой мировой войны. И эта промышленность, наряду с торговым капиталом, она более либеральная. Она ориентирована на союз с западными странами. И она ориентирована на внутренний рынок, потому что у нее квалифицированные рабочие. Квалифицированному рабочему платят больше. Квалифицированный рабочий может больше купить. Совершенно другой подход. Ну вот у них складывается вот эта вот система. Рост военных расходов. Они планируют еще до Первой мировой войны на 7 лет вперед. Это по тем-то временам. И выполняют с немецкой скрупулезностью. Но очень быстро они достигают в этом смысле, как источник финансирования, они достигают своего предела, потому что всеобщая воинская обязанность. В армии, можно сказать, поголовно все мужское население. Ну да, ее перевооружают. Конец 19 века. Это вообще время, когда даже винтовки менялись раз в 5 лет. Быстро все совершенствовалось. Но все-таки здесь уже есть какой-то предел заказа. И тут открывается идея военно-морского флота. Вот этот вот знаменитый флот открытого моря и колониальная экспансия. А на флот можно тратить сколько угодно, потому что тем более в те времена, когда все обновляется.
Тем более до Намибии плыть далеко.
Да. Бисмарк, кстати, очень не хотел колониальной экспансии. Очень он был против нее, потому что прекрасно понимал, чем это кончится. Это кончится конфликтом с Англией. Но все-таки его передавили банковские круги, промышленные. И с 1694 года там уже официально принимается программа колониальной экспансии. Но результат-то был не очень хороший, потому что накануне Первой мировой войны Германия имела чуть меньше 3 миллионов квадратных километров, 12 с небольшим миллионов человек. Англия в 11 раз с половиной больше площади и в 32 раза больше населения. Но немцы вообще проявили в колониях то, что они проявят потом, какую-то патологическую жестокость. Если это сказалось, это тоже в дальнейшем сказалось в отношении к другим нациям, к покоренным территориям. Все страны в колониях не церемонились, в том числе и англичане, и бельгийцы, но это как бы скрывалось. Для публики рассказывали про благородного дикаря, Запад есть Запад, Восток есть Восток. Немцы это делали демонстративно. Вот после восстания Герера из 200 тысяч человек осталось 60 тысяч. Это тоже был показатель. И у них потом начинается экспансия капитала. То есть капитала не хватает внутри страны, но он начинает вылезать наружу. Хотя надо заметить, что они все равно накануне мировой войны уступали и по вывозу капитала и Франции, и Англии. Зачем были нужны немцам монополии? Потому что монополии могут... И это тоже кладется накануне Первой мировой войны. Это приведет к Первой мировой войне и приведет ко Второй мировой войне. Монополии лучше могут продвигать товары на внешних рынках. Как продвигать? За счет демпинга. Что такое демпинг? Вы занижаете товар на внешнем рынке, За счет чего? За счет того, что вы не доплачиваете своим рабочим, и вы...
То есть правильно я понимаю, что, Борис, что вот основы модели германской, которая потом была и гитлеровцами развита, они еще до Первой мировой войны?
Да, и...
Вот эти крупные монополии, милитаризация, вывоз сырья...
Ввоз сырья.
Значит, колониализм, да? То есть вот эти, как бы мы назвали, скрепы, да, они были заложены еще фактически в конце 19-го, начале 20 века.
Безусловно, и я в дальнейшем покажу, что монополии перебирали варианты, пока им не пришлось, скрипя зубами, но остановиться на Гитлере.
Для реализации... А можно еще тогда один вопрос? Но я так понимаю, что вот это само строительство германской экономики, оно шло, в общем, по модели, по лекалам мировой экономики, да? Собственно говоря, весь Запад строился по этой же модели. Она ничем особенно не отличалась. Ну, или она отличалась особой там милитаризацией, скажем.
Как специалист по моделям капитализма, у меня докторская была этому посвящена, я скажу, что все западные страны отличались с точки зрения модели. Италию мы уже рассмотрели. В Англии был избыток капитала, они свободно распоряжались капиталом. Там совершенно другая роль банков, там намного ниже монополизм. Во Франции больше роль государственных займов и банковского капитала. Французы вывозили капитал традиционно. В Германии, еще раз повторюсь, капитала не хватало. И надо было вывозить товары по дешевым ценам, за счет этого занижая цены внутри страны. И они, в общем-то, совершили большой рывок. Именно за счет своего бедного населения. Они к началу 20 века по уровню промышленного производства обогнали Англию. Вышли на первое место в Европе. Их экспорт только с 9 по 13 год на 60% увеличился. Поэтому можно сказать, что Первая мировая война, она проистекает из двух вещей. Ну, первое, из чисто военной. Немцы понимали, что перевооружается русская армия, что их преимущество может быть утрачено. Второе, из экономической. А что делать? Куда девать все эти товары? Колоний нет. Это, кстати сказать, потом сначала объединит промышленников вокруг Гитлера, а потом приведет к расколу, который закончится заговором Штауфенберга. Хотя сам Штауфенберг к этим проблемам не имел отношения. Это была идеология правого крыла заговорщиков во главе с Гердлером и Шахтом. Но, тем не менее, возникает вопрос. Первое. Нужно ли нам иметь колонии? Умеренное крыло правых говорит, да, нам колонии нужны. Почему? Потому что мы из колоний не получаем за валюту сырье. Мы его получаем в обмен на наши товары. Мы вывозим туда наши товары, и никто больше туда эти товары не вывозит. Мы ввозим оттуда сырье и сами диктуем, по каким ценам. Ну, а остальные товары мы за счет этого можем понизить на них цены на внешних рынках и вывозить. Другие говорят, нет, нам колонии не нужны, потому что это большие затраты денег. Мы вот в Европе добьемся доминирования. Но это мы очень забежали вперед. Здесь надо еще одну вещь сказать. Сегодня мы будем непрерывно разоблачать мифы. Не сегодня, а в ходе рассказа о Германии. Миф о качестве германских товаров. Германские товары стали качественными значительно после Второй мировой войны. До Первой мировой войны и между войнами германские товары рассматривались примерно так, как сегодня китайские.
Серьезно?
Да. Качеством
они... А как же автомобили? А как же Хорьх, на котором ездило высшее нацистское руководство?
На нас произвело большое впечатление, что немецкие танки дошли до Москвы, не сломавшись. Но еще раз повторюсь, качество немецких товаров и сама Германия многим напоминала Китай. Она вроде бы была как бы Запад, но все время ей поминали вот эти все гуннские странности, довольно специфическую систему внутреннего управления, хотя в целом демократическую, конечно, уж если сравнивать с гитлеровской Германией или царской Россией, говорить не о чем, насколько демократическая, но все-таки. И низкое качество товаров. Вот пример. Пример продукции, на которой, естественно, никто не стал бы экономить. Превосходное качество круповской брони.
Но
после войны провели испытания. Броня Викерса на 10-15% превосходила немецкую.
Американская.
Викерс?
Да.
Нет, англичанин.
Англичанин. То есть она была лучше немецкой?
Лучше на 10-15%. А это для военной продукции, сами понимаете, немало. Когда в вас попадает 350-миллиметровый снаряд, эти 10-15% играют большую роль. И милитаризация ложилась на экономику очень тяжелым грузом. В 1943-1944 году фактическая заработная плата рабочей семьи была на 10% ниже прожиточного минимума. То есть, по сути дела, не восстанавливала. Образовывался своеобразный порочный круг. Нам нужно вывозить товары, обеспечивать экспорт в колонии у нас нет. Для этого, значит, мы должны политическим путем поддерживать этот вывоз. Политически мы не можем вывозить без военной силы. Военная сила требует военных расходов. Военные расходы объединяют население, значит, мы не продаем товары внутри страны, значит, мы их должны вывозить еще больше за рубеж. Вот он, порочный замкнутый круг. Он будет возрождаться до 1945 года, раз за разом. Но, вообще-то говоря, и хотя у нас передача экономическая, я считаю, на этом необходимо остановиться, куда хуже было духовное господство военщины, которое пришло вот от этого, от этих прусских юнкеров. Появляются научные идеологические теории, которые все это основывают. Ну, например, Ритцель, это основоположник геополитики, о ней, наверное, надо будет потом поговорить отдельно, об этой крайне вредоносной по сей день лженауке. Практически все общество, вне зависимости от политических взглядов, преклонялось перед военщиной, преклонялось перед военной машиной. Культ единения усилий, дисциплины, беспрекословного повиновения, свойственного строю чувства локтя, вообще идеальной техники в руках идеального солдата, это формируется накануне Первой мировой войны. Формируется тогда же уверенность в том, что ничто на свете не может остановить победного шествия скрупулезно составленных планов и человек с винтовкой в руке. Ну, если у оппонента нет пулемета, разумеется. Это накрыло всю Германию. И не зря именно тогда появляется анекдот, знаменитый анекдот, который любят повторять и сегодня у нас. Может ли в Германии произойти революция? Нет, революция запрещена распоряжением кайзера.
Но, тем не менее, она произошла.
Да, но
в конце
анекдот же был. Был второй анекдот, тоже показывающий. Немецкого офицера спрашивают, вы умеете водить аэроплан? Согласно уставу, каждый офицер должен уметь водить аэроплан. Это же не ответ, как вы сами понимаете. И у немцев в характере начинает именно в тот момент сливаться понятие казармы и культуры. Во многих странах культ силы, культ военщины... отрицание культуры, отрицание даже и науки, по крайней мере, внешней науки, существовали. Но вот в Германии именно объединение, воплощением культуры становится солдат, воплощением прогресса становится линкор.
Ну, вот это интересно, потому что вы говорите о периоде до Первой мировой войны, и мы уже видим очень многие черты, которые потом были усилены, гипертрофированы да. гитлеровским режимом.
Я именно и стараюсь показать, что ни в экономическом, ни в политическом, ни в идеологическом плане Гитлер ничего нового не привнес.
Кроме расовой это теории,
может быть. Не в 1933 году появилось.
Кроме расовой теории, может быть, да?
И расовую теорию тоже. Он ее до предела сделал жестокой, но потом вот как раз на примере шахты. Шахта у нас будет часто возвращаться. Ну, наверное, раз мы уже начали о нем да. говорить, охарактеризуем этого человека. Он же потомок немца, но немца, который успел эмигрировать в Америку и вернуться оттуда. Он происходил из очень средних слоев, но стал выразителем идеологии вот крайне правого, ну, сегодня бы сказали либерализма, он себя либералом не считал.
Я просто для нашей аудитории, которая, может быть, не так близко знает германскую историю, скажу, что Ялмар Шахт был ключевым экономическим министром у Гитлера. И, ну, можно сказать так, наверное, Борис, вы меня поправите, но автором экономического чуда, да, первых лет нацистского режима, Ялмар Шахт.
Он начал карьеру до Гитлера.
Он еще до Гитлера
да,
начал?
Да, он был в годы Первой мировой войны, он был главой экономических властей оккупированной Бельгии. Как осуществлялась оккупация Бельгии? Ну, он, конечно, в своих мемуарах нигде не пишет, что он участвовал в этих жутких расправах, но так или иначе он должен был хотя бы быть о них осведомлен, и он оставался на своем посту. В армию его не призвали, у него была болезнь легких. После Первой мировой войны он возглавлял Рейхсбанк, и при нем была преодолена инфляция, об этом мы тоже будем говорить. Потом он из-за несогласия с планом Юнга уходит в отставку, начинает сближаться с нацистами, собственно, вносит огромный и ключевой вклад в установление контактов нацистов с крупным капиталом.
То есть он был медиатором, да, между Гитлером и корпорациями?
Да, успел он до этого побывать стойким демократом и республиканцем, но передумал. В 1933 году, сразу после прихода Гитлера к власти, он опять становится главой Рейхсбанка и параллельно министром экономики он успел побыть. Он был против начала войны, это надо отдать ему должное. И Гитлер его сделал министром без портфеля, ну а потом он участвовал в заговоре и, в общем-то, чудом сохранил жизнь. Мы на его судьбе мы остановимся еще. Да, после войны везде, где появлялся какой-нибудь крайне правый упырь, ну, например, в Индонезии, в Египте, в Сирии, в Иране, в шахском правительстве, там оказывался Шахт со своими советами. То есть в этом смысле человек исключительно последовательный.
То есть он еще и после войны успевал консультировать диктаторов, да?
Да. Вот он был последовательно крайне правым. он себя либералом не считал, сегодня бы его вот, ну, в нашей парадигме так назвали. Неправильно, кстати, сказать. Сами немцы его никогда не называли либералом.
А вы имеете в виду либералом таким экономическим?
Да, 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 да. А тогда либерализм как экономический не воспринимался. Хотя он был монетаристом, на самом деле, если уже с экономической точки зрения говорить. Я, возвращаясь к милитаризму, просто не могу удержаться, не процитировать Томаса Манна. А все-таки это...
Нобелевский лауреат.
Нет, просто Нобелевский лауреат. Он символ, казалось бы, сопротивления нацистам.
Конечно, да.
Он еще в 17-м году, то есть уже война вовсю идет, она уже проиграна, практически пишет. Победа Германии будет победой души. Германская душа противоположна пацифистскому идеалу цивилизации, поскольку не является ли мир элементом, разрушающим общество? Томас Манн.
Не ожидал я от него такого. Да. Такого воспевания милитаризму.
Немецкий ученый, 14-й год, говорит американскому журналисту: «Мы, немцы, являемся наиболее трудолюбивой, честной и лучше всех образованной нацией в Европе. Россия отстаивает реакцию, Англия – эгоизм и вероломство, Франция – декаденство, Германия – прогресс, германская культура просветит мир, и после этой войны другой не будет». Да. Что надо было придумывать Гитлеру еще? Ровным счетом ничего. Но, конечно, были люди, которые понимали. Вот был такой канцлер Бертман Хольвек, он уже в отставке потом писал: «Мы часто действовали миру на нервы, часто объявляли о праве Германии вести за собой мир. Это истолковывалось как стремление к мировому господству». Ну и, соответственно, был ответ: миру это надоело, и результат последовал. Здесь есть еще один очень важный момент, который унаследовали нацисты от Первой мировой войны и очень учли. Первая мировая война для Германии явилась невиданной концентрацией усилий именно на нуждах фронта. Управление, которое под конец уже взял в свои руки Людендорф, довело страну до того, что почти все уходило на фронтовые нужды. Тылу не оставалось ничего. При этом, что любопытно, производство-то падало. То есть, казалось бы, концентрация идет, а объемы, предоставляемые тому же фронту материалов, вооружений, ну, всего, они сокращаются. И в стране, Ленин очень хорошо это характеризовал, он сказал, возник идеально организованный голод. Вот эта знаменитая брюквенная зима, когда нечего было совсем есть. Это, кстати, и вызвало революцию. Гитлер это запомнил превосходно. Ну, он сам был отнюдь не
исправлен. Ну, слушайте, ну, там в верхушке нацистской партии, начиная от Геринга, там была куча ветеранов Первой мировой, которые это видели и понимали, и, видимо, извлекали уроки.
В каждой по-разному. Мы потом о том, какое...
Борис, а можно, кстати, вот в связи с этим вопрос? Ну, хорошо, проиграли войну, я имею в виду Первую мировую, да? Действительно, вот то, что сказал Владимир, какие-то уроки извлекли, понимали, что ошибались, я не знаю, начиная с Томаса Манна, да, и заканчивая вот всеми теми людьми, которые принимали реальные решения в политике и экономике.
Извлекли тактические уроки, но не стратегические. Ну, например, у Германии накануне Первой мировой войны вообще не было финансового плана.
То есть установки остались стратегические те же самые.
Да.
И милитаризм уцелел.
Милитаризм уцелел полностью, хотя был, ну, собственно, он явился предтечей нацизма. Осталась ставка на блицкриг. Остался крайний авантюризм планов и попытка ловить момент. Но кое-какие уроки. Вот Гитлер извлек урок: тыл надо обеспечивать. И немцы до 1944 года скудно, но питались. Они не голодали.
Это тактические, скорее, уроки.
Да, они, вот я говорю, да? Тактические уроки они в этом плане извлекли. Они извлекли кое-какие уроки по финансированию военных усилий. Но самое главное, ведь Германия закончила войну, когда ее солдаты стояли не так далеко от Парижа. Капитулировала. И у немцев сложилось четкое ощущение, что тыл нанес удар в спину фронту, и просто надо было действовать решительнее. Вот это был самый роковой для немцев урок. Они не смогли нормально проиграть Вторую мировую. Они не смогли вовремя капитулировать.
Первую мировую.
Первую.
Вторую. Первую они проиграли нормально.
То есть у них сложилось после первой, у них сложилось впечатление, что вот чуть-чуть не дожали, да?
Да.
Что, но... что все делали, в принципе, правильно, уже были близко к Парижу, но чуть-чуть не дожали, да?
Да, вот надо было бы быть посплоченнее, и все бы закончилось хорошо. Это был очень серьезный тоже для нацистов урок. И Гитлер за счет этого во многом смог тянуть-то, когда все же понимали. И в Первую мировую, когда она начиналась, и генералы, и банкиры, все понимали, что ну не выдержит Германия длительного напряжения войны. И, да, собственно говоря, запасов азота для производства пороха было на полгода. Если бы не открыли извлечение азота из воздуха, во многом случайно, просто нечем было бы, как говорится, заряжать винтовки и орудия. Тем не менее, вот это какая-то странная психология. Они все поставили на один удар в Первую мировую. Шлиффен, умирая, говорил: усиливайте правый фланг. Они перекидывают часть сил на левый в начале войны. Вот этот подход, он сохранится и потом. Какие-то...
Он во Второй мировой они все это повторили, по-моему, во многом.
Нет, во Второй мировой они прорывались в центре и окружали противника в Бельгии.
Ну да, но ставка на один удар.
Опять. Да, ставка на один
удар. Блицкриг знаменитый.
Да, ставка на один удар, безусловно. И надо заметить, что очень сильно немцы, извините, я немножко отвлекся, немцы не хотели воевать после Первой мировой войны. Они встретили Вторую мировую войну без энтузиазма. То есть самой войны население не хотело, оно знало, как это страшно. Войну его втягивали потихоньку. Польская компания с небольшими потерями, французская с небольшими, ну, а там поверили.
Ну, до этого еще
аншлюс
Австрии, далеко, да. захват Чехословакии.
Там не воевали.
Это
отдельный разговор.
Бескровные завоевания,
да, абсолютно. Да. Ну, смотрите, вот мы сейчас просто уйдем на небольшой перерыв. Я просто хочу зафиксировать. Я напоминаю, что мы начали такой мини-цикл наших программ про экономику Третьего рейха. И вот Борис Чискидов, доктор экономических наук, наш гость, на мой взгляд, очень интересно показывает, что нельзя рассматривать нацистский период германской истории без предпосылок, без предтеч. И мы видим, что уже чуть ли не с середины 19 века, а уж тем более с начала 20 века, когда шло приближение к Первой мировой, закладывались определенные идеологические, ценностные и экономические, структурные условия, которые в значительной степени потом воспроизводил и усиливал Гитлер. Сейчас мы уйдем на перерыв на пару минут, и после короткого перерыва вернемся в студию. Мы готовы продолжать сразу. Продолжаем нашу программу «Цена победы». Напоминаю, что сегодня я, Владимир Рыжков, в студии «Эхо Москвы» на Новом Арбате. По Зуму с нами из северной столицы Санкт-Петербурга Виталий Дымарский, наш гость, доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы говорим об экономике Третьего рейха, и Борис очень убедительно показал, что рассказ об экономике Третьего рейха нужно начинать с предыдущих периодов германской истории, потому что многие структурные основы гитлеровской экономики, гитлеровского режима, идеологии, ценностей были заложены раньше. И давайте теперь, Борис, расскажем про веймарскую экономику. Да, вот что... Да, вот что. Ну, знаем мы все из школьных учебников, из вузовских, что Германия проиграла Первую мировую войну, катастрофические потери, были наложены жуткие совершенно разорительные репарации, против которых возражал, в частности, Джон Мейнард Кейнс и так далее. И вот что происходило в 20-30-е годы, в начале 30-х годов с экономикой Германии, Веймарской Германии?
Да, и здесь надо сказать, что опять возникает ряд мифов. Да, Версаль был... тяжел и унизителен. Да, он нанес чудовищный удар по германской экономике, и сразу за окончанием войны приходит голод, который даже хуже, чем голод военный. Страну сотрясают до 19 года вооруженные столкновения левых и правительственных войск на стране. Их последних сражаются франкфурты, так называемые, это правые наемники, чудовищно жестокие. Жестокость была невероятная. Худшее, чем творилось потом с другими нациями. И, кстати, вот когда мы начинаем говорить про этих правых наемников, мы начинаем говорить про Гитлера, потому что именно среди этих наемников сражается Эрнст Рем, бывший офицер кайзеровской армии. В 19-м году он вступает в немецкую радикальную партию, знакомится в ней со вступившим в том же году в эту партию Адольфом Гитлером. У Гитлера членский билет номер 555, хотя на самом деле он 55-й член, начинали просто присваивать с 500-го, чтобы были номера, но вот эти истоки.
А Рем потом стал главой штурмовиков.
Да, это отдельный разговор, потому что у Рема же была своя экономическая идеология. До этого мы еще, безусловно, доберемся. А потом начинается экономическая и политическая стабилизация. Они идут рука об руку. Принимается Веймарская конституция, в Германии устанавливается федеративная республика. Но вот после всех этих потрясений голод оказал голод, а потом мы будем о ней говорить, инфляция, оказали очень большое воздействие на психологию немцев. Вот в Германии затягивается экономическое оживление. Почему? Предприниматели не верят в свою собственность, не верят в будущее страны, вообще все не ясно, что там дальше будет. Промышленное производство даже в 2021-2022 году, когда весь мир уже начал выбираться, 50% от уровня 2013 года. Осенью 2023 года уже только треть от него. То есть из кризиса в кризис страна переходит на протяжении жизни поколения. Сначала вот эта великая чудовищная война, поражение, и потом кризис. Плюс репарационные поставки угля. Сами репарации – это еще один миф. Репарации, да, цифры были названы огромные, они постоянно сокращались. Мы покажем, я покажу потом, что они достигли, в конце концов, 3 миллиардов. В реально было выплачено около 20 миллиардов. И почти столько же вернулось в виде западных кредитов разным органам власти. Не репарации давили, давило вот это вот внутренняя дезорганизация и разрушение. Цены в 2022 году вырастают в 40 раз. Естественно, все это сказывается на психологии. И именно тогда в рядах крупной буржуазии происходит политический раскол. Тогда закладывается курс части из нее, который привел ее, в конце концов, к нацистам. Об этом я уже говорил. Там, где получают больше и производят товары широкого спроса, более демократически настроены. Там, где тяжелая промышленность, военные заказы, те, конечно, настроены крайне консервативно. Но они еще не ориентируются на нацистов. Они пока еще монархисты. Просто они не понимают...
Они как... что, они хотели реставрации?
Да. Любовь к кайзеру была огромная. Я уж не говорю про военных. Еще Геринг говорил, что фюрер получил в наследство прусскую королевскую армию, кайзерский военный флот и национал-социалистические люфтваффе. Но и среди промышленников была огромная любовь к кайзеру.
А кайзер вроде бы сидел в Голландии рядом.
Да, он сидел в Голландии. Да. Вильгельм II отнюдь не был таким однозначным человеком, гуном и солдафоном, как говорили. У него были свои странности, но он не был ни дураком, ни неприятным вообще человеком. Ну, вот характерный пример, вроде бы антисемит. Но его личным другом был еврейский крупный промышленник Балин. Он покончил с собой, когда узнал, что кайзер отрекся от трона. Это, я вам скажу, верность. Сколько людей покончили с собой с таким положением, когда отрекся Николай?
Я не знаю.
Вот, и я не знаю.
Не могу вспомнить.
Да. Поэтому монархические устремления были исключительно сильными. И Гитлер знал про это. И когда одного из наследников кайзера убили во Франции, и вышло 30 тысяч человек на его похороны, он запретил отправлять представителей кайзерской фамилии на фронт.
Борис, а можно ли сказать, что таким образом, не знаю, там целенаправленно или так сложилось, но как бы опорой такой промышленной, экономической Гитлера, будущего Гитлера, были именно монархические круги промышленные?
Нет, монархические круги не были. Я вот сейчас буквально буду показывать, как постепенно крупная буржуазия рассталась с монархическими иллюзиями, но они были более прагматичны, чем офицеры, они понимали, что не примет народ монархию. После Каповского путча Кап же захватил очень легко все органы власти, но народ его не поддержал. В Руре 100-тысячная Красная Армия сформировалась, потом с огромной кровью ее пришлось правым силам разбивать.
То есть они очень быстро убедились, что реставрация монархии невозможна.
Да, вкладывать в это деньги бесполезно. Они деловые люди. Репарации чем негативно сказались на Германии? Для выплаты репараций нужны были валюта и золото. Для их приобретения имитировались марки. Это вызывало гиперинфляцию. Надо заметить, что валюты в Германии, это, кстати, доказательство низкого качества германских товаров, валюты в Германии никогда не хватало. И провал немецкой разведки в Англии с начала войны был связан с тем, что пришлось сдавать им фальшивые фунты.
На которых они и погорели.
На которых они, конечно, и погорели. Ну, тем более, что жадность тут тоже сказывалась. Борьба за валюту шла постоянно. Собственно говоря, раскол накануне войны был связан с тем, что валюты-то не было. Был момент, надо заметить, и вот это малоизвестно, когда история могла пойти по совсем другому пути. ЕС мог сформироваться уже после Первой мировой войны, и мы бы увидели совсем другой мир, потому что другие были бы Соединенные Штаты, другим был бы Советский Союз. Стивенс и Тисон вели с французами переговоры о создании объединенного угольно-стального концерна. Вот того самого...
Это еще тогда?
Да. того самого, который в 50-х годах станет...
Сообщество угля и стали.
Да, станет основой ЕС. Что не поделили? Не поделили, французы говорили, мы хотим 60% акций. Немцы говорили, ну, мы дадим максимум 50%. 10%. 10% решили судьбу мира. Но тут надо сказать, что были и объективные препятствия к переговорам. Во-первых, сохранялись колонии. И стоял вопрос, а вы допустите продукцию совместного концерна в свою колониальную империю? Вы, французы, ну, у нас, у немцев уже нет колониальной империи. И второе, после Второй мировой войны и французская, и тем более германская промышленность были очень основательно разрушены. Стоило там все уже очень недорого. Не было причин торговаться. А здесь были реальные активы. Но, тем не менее, вот... такой малоизвестный, но очень интересный, крутой поворот истории. В общем, переговоры проваливаются, итогом становится оккупация Рура. Оккупация Рура, во-первых, лишает угля, а нет угля, нет транспорта по тем временам, нет энергии вообще, собственно говоря. И второе, очень сильно...
Это как сегодня нефть, наверное, да?
Хуже.
Хуже, да?
Хуже.
Нефть еще можно чем-то заменить,
конечно,
да, газом или еще чем-то, а тогда уголь – это была основа всего.
Нет, если сегодня это будет необходимо, будет произведено синтетическое моторное топливо. Немцы отвоевали значительную часть войны на синтетическом топливе.
А тогда альтернативы углю не было.
Абсолютно.
В 20-е годы.
Да, в первую очередь транспорт, паровоз. На чем у вас? На дровах? В России, да, в России можно на дровах. В Германии, конечно, еще оставались леса, но не в таких количествах. Это первое. А второе – психологически. Французы помнили жестокости оккупации. С французами оккупировали рур-бельгийцы, которые помнили и Лувен, и все прочие страсти Первой мировой, эти расстрелы чудовищные. Вот если не нравилось оккупационному солдату, что немец идет по тротуару, его кнутом сгоняли на проезжую часть. Немцы это запомнили. Это было большое унижение. Ну, конечно, пока нечего было кушать, было не до того, но потом, когда еда появилась, это все стало вспоминаться. И курс марки стремительно падал. Это вот следующий этап, который крайне серьезное психологическое воздействие оказывает. Вот 10 августа 23 года на берлинской бирже без малого 4 тысячи марки за доллар. 13 сентября 23 года миллиард марок за доллар. Даже высокооплачиваемые категории населения начинают, это еще не конец, будет хуже, начинают голодать. То есть становой хребет Германии, чиновничество, начинает голодать. Ну, и, кстати сказать, военные тоже.
Борис, а скажите, вот ну, вы даете катастрофические цифры, значит, нищеты, голода, гиперинфляции, девальвации валюты. Это было следствием чего? Некомпетентного руководства, скажем так, Веймарской республики или каких-то внешних обстоятельств?
Это комплекс причин. Во-первых, безусловно, недальновидная политика союзников, в оправдании которых надо сказать, что у них и своих проблем хватало.
Но все-таки союзники здесь поработали.
Да, безусловно. Безусловно. Они не смогли выработать единую линию. И, в общем, скажем так, отношение к Германии с экономической точки зрения было примерно такое, как отношение сегодня к Китаю. Да, очень развитая страна, важный торговый партнер, но лучше бы их не было вообще.
Понятно. Это, видимо, и французы, и британцы. Тут у них была общая такая...
Британцы в меньшей степени.
А французы особенно?
Французы особенно. Американцы совсем мало, потому что у американцев ситуация была получше, и было много капитала, который они рассчитывали вложить в немецкую промышленность.
А можно сказать, что, так сказать, политикой союзников было помешать, вообще всячески мешать возрождению Германии?
Нет, обыкновенное хищничество. Нет, их...
То есть просто тупой эгоизм.
Да, их волновало военное возрождение Германии. Вот этому они...
А экономическое нет.
Абсолютно. Они прекрасно... Это же еще колониальная империя. И французы и англичане понимают, что вот они декретом закроют доступ на свои рынки. Америка... Да, вот был латиноамериканский рынок, он был сложный. Китайский рынок был конкурентный, сложный. А все остальные...
Ну, кстати, с Советским Союзом шла торговля.
Это отдельный
разговор. У Веймара, да.
Отдельный разговор. Об этом мы поговорим, и какую роль в этом сыграли американцы, которые подталкивали к этому Германию. Но итогом гиперинфляции стало то, что 94% промышленного производства просто остановилось. И голод достиг больших масштабов, чем после войны. Утрачиваются многие важные социальные завоевания, например, 8-часовой рабочий день. А это тогда было очень важно. обостряется сепаратизм. В рейнских областях заговор и сепаратистские отделения готовят либералы. В Саксонии и Гамбурге коммунисты. Периодически происходят даже какие-то вооруженные выступления. В общем, все это очень непросто. И не зря именно 8 ноября 23 года в Мюнхене впервые нацисты пытаются взять власть.
Ну, то есть это не на пустом месте?
Нет.
Они видели, что крайне слабое государство, что государство разваливается, что народ недоволен, и они попытались захватить власть уже в 23-м году.
Здесь надо сказать так, государство не разваливалось, народ был недоволен. Вот так бы я сформулировал. Но единственный результат – это путч, они банк ограбили. То есть к грабежу они приступили.
А уже это какой, 23-й год, вы сказали?
Да, 23-й год, Мюнхенский путь.
А какая-то, хотя бы какие-то намётки какой-то экономической программы у них были или нет?
У нацистов?
У нацистов,
да. Абсолютно никакой. Это набор...
Никакой, да? Просто власть и все.
Виталий,
да?
У них была программа, то ли 21 пункт, то ли 23. Это просто набор популистских лозунгов, типа отмена Версаля, типа социальное государство.
Нет, это понятно.
Там,
нет,
там некому было писать эту программу. Что вы, это набор маргиналов, причем это горстка маргиналов. У них не было вообще ничего, поэтому их не поддержали. Я позволю себе пространную цитату о том, как развивалась эта инфляция и какие были настроения в обществе, потому что ну, те из нас, кто постарше, грубо говоря, моего возраста, они многое узнают. Новые, никому ранее неизвестные банки появлялись как грибы из-под земли и получали фантастические дивиденды. Биржевые отчеты ежедневно читала вся страна. Хуже всего пришлось старикам и людям не от мира сего. Многие или нищенствовали, многие кончали с собой. Молодым и бойким жилось неплохо. Человек мог стать директором банка в 21 год. Школьник мог играть на бирже, пользуясь советами своих чуть более старших товарищей. Среди горя, отчаяния и нищеты процветала бурная, горячая молодость. Царила жажда наслаждений и атмосфера всеобщего карнавала. Повсюду все торопились насладиться, были заняты любовью. Даже любовь подверглась инфляции. В августе доллар достиг миллиона. В сентябре миллион уже ничего не стоил. Расчетной единицей стал миллиард. В конце октября это уже был биллион. Рейхсбанк перестал печатать новые деньги. Банкноты устаревали, не успев дойти до окошек касс. 10 миллионов, 100 миллионов. Это теперь сколько? Торговля на несколько дней замерла. И в бедных кварталах люди, лишенные каких-либо средств платежа, воспользовались кулаками и начали грабить лавки колониальных товаров. Теперь мы ожидали гибели Германии, раскола Рейха, вообще любой политической катастрофы, сопоставимой с ужасом нашей личной жизни. В Берлине сотнями начали появляться спасители, объявляющие себя посланцами Бога, призванными спасти мир. Самым популярным из них был некто Хойсер. В Мюнхене у него объявился конкурент, судя по газетам, некий Гитлер. Гитлер собирался строить свой тысячелетний рейх на костях евреев, для чего следовало их всех перебить. А некий Ламберти в Тюрингии намеревался достичь того же, заставляя граждан петь, исполнять народные танцы и прыгать с парашютом. И тут произошло нечто странное. Вдруг распространился фантастический слух, что скоро опять появятся деньги с постоянной стоимостью. И через некоторое время они действительно появились. Вскоре начали выплачивать в этих марках зарплату и жалование. А еще через некоторое время, вот чудо-то, появились даже гривенники и пятачки, твердые блестящие монетки. Из городов исчезли спасители. 20-летним директорам банков пришлось снова подыскивать себе места младших клерков. Во всех лавках висели плакаты «Снова по ценам мирного времени». Впервые за много лет настало нечто похожее на мир. Это был потрясающий переворот. Немцы задышали.
Это была чья заслуга?
Во многом Шахта, но и всех политических кругов. Я лично, это мое личное мнение, ну, вы, наверное, уже поняли, что Шахт мне крайне несимпатичен. Я не люблю тех людей, которые ради каких-то принципов идут на компромисс с совестью, ищут саблю, а потом эта же сабля их и рубит. Я считаю, это заслуга Эберта. Эберт был правым социал-демократом. Он пользовался очень большим уважением военных, за именно уважением, авторитетом, за то, что он принял участие и грамотное участие в подавлении революции 18-19 годов. Но Эберт был простым человеком. Характерная история про его жену. Она была на каком-то торжественном приеме, обсуждали картины...
Я просто поясню, что это был один из рейхсканцлеров, да?
Да, он президентом был.
Президентом. Веймарской республики, да.
И обсуждали мастеров итальянского возрождения, и жена Эберта сказала, что вот она очень любила смотреть на Боттичелли. Высокомерная гостья-аристократка поинтересовалась, где же это она ухитрилась увидеть Боттичелли, если он только в Италии. А та спокойно ответила, я видела его, когда со своей хозяйкой горничной была в Италии.
То есть это был... жена президента была горничной в Италии и видела там Боттичелли.
Да. Я считаю, что это мое мнение, заслуга Эберта, потому что надо же было принять политическое решение.
То есть стабилизация,
да.
Возрождение экономики.
Эберт не все время...
За счет чего? Какие экономические меры реальные?
Меры. Первое. Ну, реально не выплачивались репарации. По сути дела. Второе. Валютная стабилизация. И третье. Ну, просто пришло время. пришло время, потому что точно так же, как мы смотрим сегодня на 90-е, это был хаос, это не был хаос. Вот все те банки, которые поубивала Набиуллина, тем самым убив, по сути дела, и весь негосударственный бизнес, все эти банки, да, они были ассоциированы с теми предприятиями, которые их создавали. Да, с точки зрения современного, развитого западного рынка, это может быть неправильно, но они давали этим предприятиям работать. Вот пример банка, в котором я был главным экономистом. Было предприятие, которое производило это... общеизвестно, производила кое-какую продукцию для нашего военно-морского флота. Мы его кредитовали. Потом, когда вышло решение о том, что кредитовать могут только государственные банки, предприятие обанкротилось, потому что оно было небольшим, и никто бы не стал возиться с ним и с его кредитованием. То есть этот ажиотаж, этот интерес к акциям, да, потом все это схлынуло, все разорились, но он на самом деле запустил экономику. А, естественно, поставил ее на нормальные рельсы, твердая
валюта. Можем ли мы сказать, Борис, что после стабилизации, это какой, 23-й, 24-й год? 24-й год. Да, и до краха 29-го, до Великой депрессии, можем ли мы сказать, что Веймарская республика была сравнительно успешным государством?
Нет.
Все-таки нет.
Потому что не до 29-го. Вот сейчас мы увидим 27-й год. 27-й год, а это мало. Люди просто не успели прийти в себя. Людям нужно было 10, 15, 20...
А тут всего 3 года.
Да. И тех все-таки же стабилизация. Да, у тебя есть твердая марка, но ты заработай эту твердую марку. Стабилизация была быстрая, я сейчас это покажу, но очень неустойчивая. В августе 24 года, помимо этого, принимается план Дауса. Это план восстановления Германии. Он предусматривает, во-первых, выдачу Германии кредитов, во-вторых, несколько уменьшаются репарации, но это уже никому не интересно, потому что все понимают, что никто их не будет платить. И план Дауса, помимо всего прочего, об этом тоже не очень известно, он ориентировал Германию на поставку промышленных товаров в СССР. Зачем это делалось? Некоторые считают, чтобы приучить Советский Союз, очень вряд ли. Это делалось за тем, что американский капитал начинает вкладываться в германскую промышленность, он хочет получить отдачу. Для этого кому-то эти товары надо продать.
Советский рынок.
Нужны рынки.
Да, но не продавать же их на те рынки, где американский капитал продает свои товары. Находится еще один рынок. Это вот часть. Резко сокращается безработица на протяжении 25 года, но, опять-таки, неустойчиво. За счет новых инвестиций резко повышается интенсификация производства, оно становится более производительным, снижается потребность в труде, безработица быстро вырастает снова в 7 раз, и уже никогда, до прихода нацистов, потому что там подсчеты безработицы другие и на других принципах, никогда безработица не опускается ниже 1 000 000 человек. Это довольно для Германии того времени значительное число. К 26-му году превзойден довоенный уровень экспорта, к 27-му году восстановление экономики превосходит довоенный уровень производства. И тогда же уже начинаются первые проблемы. Да, в 26-м году Германия входит в Лигу наций, и мало того, что входит в Лигу наций, она занимает место в ее совете, который перестает расширяться. Это еще один мит. На самом деле Версаля уже нет. А к моменту прихода к власти Гитлера от Версаля не останется вообще ничего. Это отдельный разговор. Хотя политическая стабилизация и снижает, а это тоже очень важный нюанс, значение Рейхсфера экономически, Рейхсфер приобретает еще более элитарный характер. Наложенные Версалем ограничения предполагали небольшую армию.
Там 100 тысяч была армия, 100 тысяч, и да. Без тяжелых каких-то вооружений. Да.
Нас интересует именно численное, то есть люди. 100 люди, 100 тысяч, люди и их мозги. Это позволяет тщательно отбирать кандидатов на службу. На одно место 7 человек. На одного рядового приходится 2 сержанта.
То есть элитарная армия.
Или капрала, совершенно верно. Понятно, что среди этой элиты места нацистам просто не находилось. Вот, к примеру, Гейдрих, он тогда еще служил на флоте, но именно в те годы его вышибает будущий гросс-адмирал Редер за аморалку с флота, и Гитлер не позволит Гейдриху отомстить, когда придет к власти, хотя Гейдрих был очень видным, он мозгом партии считался. И тем не менее, вот Рейхсвер и будущее военной элиты формируется так, что нацистов там нет. Вообще среди нацистов нет элиты. Это надо постоянно понимать. Они ничего не смогли бы ни сделать сами, ни тем более спланировать сами. Просто были не способны.
Как нет элиты? Шахты же они смогли.
Он никогда не был членом партии.
Но тем не менее, сколько он сделал для них?
Сделал много, но членом партии не был. Держался от их идеологии далеко. И когда в свое время он скажет Гитлеру, уже пришедшему к власти, что в вашем государстве ничего нельзя достичь, не имея мундира, Гитлер скажет, я дам вам любой мундир. Шах поднимет руки и скажет, увольте меня от этого. Он, правда, получит золотой нацистский значок. Потом он будет говорить, ну, это только чтобы железнодорожные билеты покупать подешевле. Но он членом партии не был. Никогда он к ней не приближался. Никто из умных к ней не приближался, из генералов нацистских, тоже к ней, от нее, кто там был, Рахенау, который...
Ну, мы много делали программ с Виталием Демарским о противостоянии высшего генералитета с нацистами.
Да, они служили-то ему верно, тот же Манштейн, у них только хватало ума держаться подальше. Было двое, Рахенау и Модель, но оба, кстати, не были аристократами. Mm-hmm. Ну, особенно Модель вообще порвенен. И именно в этот момент крайне неудачно умирает президент Эберт. Вот это переломный, пожалуй.
Это 27-й?
25-й. В феврале 25-го он умирает. Его место по итогам выборов занимает правый кандидат, престарелый фельдмаршал Гинденбург.
Который потом, собственно говоря, да, передаст власть Гитлеру.
Да, роль которого приходит нацистов к власти очень велика, на нем надо остановиться. Он дряхлый. Он же уже в те времена вспоминал, что в детстве беседовал с садовником, который служил еще у Фридриха Великого. Это в ум не укладывается, да, когда это Фридрих Великий. Предельно консервативный, очень ограниченный. Его в 14 году назначили командовать Восточным фронтом просто потому, что Людендорф, который уже осуществлял целые сутки командование до его приезда, не был в достаточной степени аристократ. Нужен был кто-то с приставкой «фон». Но Гинденбург не был, дурачком-то он не был. Он получил прозвище «Маршал, что ты скажешь?», потому что когда ему задавали вопрос в ходе боевых действий, он всегда обращался к Людендорфу. «Что ты скажешь?» А славу ему принесла битва при Танненберге, которую не выиграл не то, что он, ее даже Людендорф не выиграл, ее выиграл начальник оперативного отдела 8-й армии Макс Хоффман, который и во время войны, и после войны страшно обиженный тем, что его обошли, любил водить экскурсии по полю битвы при Танненберге и рассказывал так. Вот здесь маршал Гинденбург спал до сражения, а здесь он спал во время сражения.
Тем не менее, выбрали президента.
Да, да, да. Но,
а вот какой он партии был, Гинденбург?
Ни в какой. Ну что вы.
Ну от правых, да?
Он от правых, но он никогда не входил ни в какую партию, насколько я помню. И беда-то Гинденбурга была еще и в том, что он начал заигрывать со славным имперским прошлым. Растревожил эти, вот, ну как у нас сейчас идут дискуссии о каких-то событиях давнешнего дня, из-за которых люди сталкиваются, хотя есть более актуальные проблемы. Вот он растревожил эту крайне болезненную тему и дал нацистам, в общем-то,
Тем самым он им помог.
Да, он им всегда помогал. Но к тому моменту, Гинденбург, кстати, был монархистом. Будь его воля, он бы пригласил кайзера обратно. Но к тому моменту немецкий капитал уже сделал выбор. Вот в 26-м году, выступая на Дрезденском съезде Союза германской промышленности, русский предприниматель Зильвельберг, признав, что в начале крупной буржуазии выступал против республики, заявил, я цитирую, «Все серьезные исполненные чувства долга люди должны стоять на почве сегодняшнего государства и Конституции». Кстати, тогда же растет и жизненный уровень людей. У рабочих он вырастает на 10%. Это после таких лишений немало. И тут же, уже в 27-м году, германские тресты переходят в контрнаступление на внешних экономических фронтах. В 29-м году, по сравнению с 26-м, стоимость германского экспорта возрастает на 28%, почти на треть. Германия вообще была единственной страной, у кого доля в экспорте в тот период увеличивалась. Это, конечно, вело к возрождению внешнеполитических амбиций. И не зря в 25-м году принимается программа возрождения военно-морского флота.
Вот здесь мы сделаем паузу. Через какое-то небольшое время мы продолжим этот рассказ. Я думаю, что в следующей нашей программе Борис расскажет уже о том, как сформировался союз крупного немецкого капитала и нацистов, и как нацисты пришли к власти, и с какой программой они пришли. Борис, огромное вам спасибо. Виталий, спасибо. Да, это была программа «Цена победы», а мы с вами услышимся и увидимся ровно через неделю.
До свидания.
Спасибо.